Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседа на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Трифилии, епископе Левкусийском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ Александры Никифоровой о паломничестве на Каргопольскую землю. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Не спасается царь многою силою. Ни множество воинских сил, ни стены городов, ни полки пеших, ни крепость всадников, ни снаряжение морских сил доставляют спасение царю, ибо Господь поставляет цари и преставляет. И несть власть аще не от Бога учинена. Посему спасается царь не многою силою, но Божию благодатью. Так что и в этом отношении истина слова, благодатью есте спасение. Так и земледелец не столько своим прилежным возделыванием приобретает плоды земледелия, сколько содействием Бога, возвращающего возделанное, ибо не насаждая есть что, не напояя, но возвращая Бог. Если же сердце царева в руце Божией, то он спасается не силою оружия, но Божьим руководством. В руке же Божией не всякий, но достойный имени царя. А некоторые определяли, что царская власть есть законное господство или начальство над всеми, не подлежащее греху. И исполин не спасется множеством крепости своей. Исполином же называет пророк того, кто укрепляет естественную силу и телесные напряжения. Посему и царю недостаточно для спасения помощи оружия, и мужественный не может быть во всем достаточен сам для себя, ибо все человеческие силы вместе взятые, немощны и бессильны в сравнении с истинной силою. Посему-то немощное мира избра Бог, да посрамит крепкое. И из уст младенец из сущих совершил еси хвалу, еже разрушите врага и местника, ибо благодать Божия наипаче просияла, действуя в младенцах и в невысоких умом. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Конь исключается из употребления святых, и Израиль во дни благоденствия никогда, кажется, не пользовался в войнах конскую силою, и никто из святых не признавал приличным иметь коней в собственном употреблении. Но фараон имеет у себя коня, и высокомерный Сеннахерим надмевается множеством коней. Посему-то коня и всадника фараонова ввержа в море, а у Сеннахерима воздремаша все вседшие на кони. По сей же причине и данный через Моисея закон, предписывая закон царям, говорит, да не умножит себе коней. Во множестве же силы своя не спасется. Егда бы не мыществую, говорит апостол, тогда силен есмь. а множество телесной силы служит препятствием ко спасению духа. «Се очи Господни на боящиеся Его». В другом месте сказано «Очи Господни на праведные, а здесь на боящиеся Его». Когда мы взираем на Господа, и очи наши устремлены к Нему, так что можем сказать «Сей, яко очи раб в руку Господей своих, тако очи наши ко Господу Богу нашему», тогда как бы привлекаем око Господне к воззрению на нас, уповающее на милость Его. Пророк показывает смирение служащих Господу и то, сколько уповают они на милость Его. Кто не уповает на свои доблестные заслуги и не надеется оправдаться делами, тот единственную надежду спасения имеет в милосердии Божьем. Ибо когда приводит на мысль слова «Се Господь и мзда Его», чтобы воздать каждому, чего стоит дело Его, и когда исчисляет свои злые дела, тогда начинает бояться наказаний и трепетать угроз. А чтобы не поглотила его скорбь, взирает на Божие милосердие и человеколюбие и делается благонадежен. Надеется же, что Бог избавит душу его от смерти и препитает в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть. Слово сие поощряет к терпению, чтобы мы, когда нападает на нас какой-либо оскорбитель, не разлучались от любви Божией, я же о Христе Иисусе, но от всей души несли труды, ожидая помощи от Бога. Яко о нем возвеселится сердце наше и во имя святое его уповахом. Это согласно со сказанным в начале псалма «Радуйтесь, праведнее, о Господи!» И теперь о нем возвеселится сердце наше. Мне кажется, что в этом же смысле сказал апостол «Во всех сих препобеждаем за возлюбленны». И не только препобеждаем, но и хвалимся в скорбях. Ибо псалмопевец сказал «Душа наша чает Господа», и желая показать, что не насильственно и не от угнетения скорбями обнаруживает он терпение, но с великою радостью принимает озлобление за имя Господне, говорит «Не только мы терпим, но и о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое его уповахом». Для нас достаточно именоваться христианами, чтобы избежать всякого искушения от противников. Имя же Божие называется святым, конечно, не потому, что в самых слогах имеет некоторую освящающую силу, но потому, что свято и чисто всякое свойство Божие и всякое понятие о том, что преимущественно в Боге усматривается. «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя». Видишь ли, как разумно молился пророк. Собственное свое расположение назначил он мерой для щедрот Божие милосердие. «Такова же да будет, — говорит он, — милость Твоя на нас, какую надежду мы возлагали на Тебя предварительно. Но всякая надежда наша возвратится в покой, чтобы мы, когда преобразит он тело смирения нашего, уразумели, что сие самое тело сделалось сообразно телу славы».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
святитель Трифиллий, епископ Левкусийский. Святитель Трифиллий, епископ Левкусийский, родился в конце III века в Константинополе. Начальное образование святитель получил в двух духовно-образовательных центрах – Саламине и Солах, после чего родители отправили Трифиллия для продолжения обучения в Бейрут. В Бейруте Трифиллий, завершив учебу, становится юристом и ритором. Он был очень умен и красноречив. Несмотря на это, святитель избрал себе наставника не книжного и не ученого, но мужа высокой святости, святителя Спиридона, епископа Тримифунского. Правивший в это время император Констанций II тяжело заболел и, не получив помощи от врачей, обратился с усердной молитвой к Богу. Во сне он увидел ангела, показавшего ему собор святителей. Указав на двух из них, ангел сказал, что только через них он может получить исцеление. Констанций разослал по всем областям империи указ, повелевавший собраться епископом. Это повеление получил и святитель Спиридон. Вместе со своим учеником, святым Трифиллием, он отправился к императору. Больной сразу узнал в пришедших указанных ему ангелом целителей, поклонился им и просил помолиться о его исцелении. Святитель Спиридон с молитвой прикоснулся к голове императора, и он стал здоров. Святой Трифиллий восхитился красотой дворца, величественным видом императора, пышностью дворцовой жизни. Святитель Спиридон сказал на это: «Зачем ты удивляешься? Разве этот блеск делает царя более праведным? Все они, цари и вельможи, одинаково с последним нищим умрут и предстанут на суд Божий. Следует искать вечных благ и небесной славы». Вскоре святой Трифиллий был поставлен епископом города Левкусии на Кипре. Он часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе проходили по отличавшейся красотой и изобилием виноградников и садов местности, называемой Паримна. Святитель Трифиллий, привлеченный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифиллия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жительство и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так святитель Спиридон постепенно возводил своего ученика к духовному совершенству, которого святой Трифиллий достиг по молитвам своего наставника. Святитель Трифиллий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру, любовь ко всем и многие другие добродетели. Вместе со Спиридоном Трифиллий участвует в 343 году в Сардикийском соборе. Отцы собора просили святителя Трифиллия, известного своей ученостью и красноречием, произнести поучение народу. Говоря об исцелении Господом расслабленного, он вместо слова «одр» употребил «ложе». Не терпя неточной передачи евангельского текста, святитель Спиридон возмутился и сказал святителю Трифиллию: «Неужели ты лучше сказавшего «одр», что стыдишься слова его?» И немедленно покинул храм. Так святитель Спиридон дал святителю Трифиллию урок смирения, чтобы он не возгордился данным ему талантом красноречия. Святитель Трифиллий мудро пас свое стадо. На средства, доставшиеся ему после матери, он построил в Левкусии монастырь. Скончался святитель в глубокой старости, около 370 года. При нападении на Кипр сарацин около 640 года мощи Трифиллия частью обгорели, но сохранившаяся глава и до настоящего времени хранится в Никосийской греческой церкви. Благоговейному отношению к каждому слову Священного Писания учит святитель Спиридон святого Трифиллия. И сам Господь в притче о страшном суде ответом праведников являет пример такого отношения. Праведники, удивляясь о милости Христа, открывающего им Царство Небесное, слово в слово повторяют слова царя мира, пришедшего во славе. Когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, и так далее. А ведь они лучше других будут знать, что сделанное ближнему сделано Христу. Просто Слово Божие для них — пища ежедневная и желанная. И по слову святителя Игнатия Брянчанинова, Евангелие познается жизнью по заповедям. Грешники же, напротив, в упомянутой притче легкомысленно, через запятую, безо всякого благоговения и неточно повторяют слова Христовы, их осуждающие, лучше же сказать, свидетельствующие явно об их отношении к Слову Божию и тем более к его исполнению в жизни. Ведь совершенно очевидно, и настоящий случай учит нас, что лучших слов, открывающих тайны подлинной жизни, чем в Священном Писании, не найти нигде.
В эфире программа «Благовещение». Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал. Между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Тихая моя родина, ивы и река.
Деревню у нас не называют крыльцо, звездное небо. На этом крыльце выросло не одно поколение леденцев. Встречались там все, и в праздник, и в будни. И люди приходят туда просто посидеть немножко, отдохнуть там. И когда мы говорим, я пошел под звездное небо, знают где-то звездное наше небо. Живем под небо, в храм ходим под небо и на крылечко приходим под небо.
Я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу.
У меня сыновья крещенные. В доме тоже все крещенные. Я крещена с детства. Бабушка меня в церковь возила. И в советское время возила меня в церковь. В Каргополе. На многие службы я с ней бывала. И всегда, когда ложились спать, я с ней всегда с бабушкой спала, она мне начинала Евангелие читать. Бабушке было 87 лет у меня, но она Евангелие знала все наизусть. И закрытыми глазами мне читала. Вот мне сейчас тетя и говорит, наверное, тебе от бабушки все и передалось.
Чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Тихо ответили жители. Тихо. тихо проехать.
Порой вот эта простая вера, казалось бы, остаточная вера в сердце русского человека, она является все-таки крепкой. Я вот исповедую этих пожилых людей в нашей северной земле, и в этом селе, и во многих других селах, которые стоят без священников. И могу свидетельствовать перед вами, уважаемые жители столицы, наши гости, что здесь, в сердцах у людей, живет Христос.
Тихая моя родина, я ничего не забыл.
Я видел себя юношей, почти мальчиком, в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, но народу стояло передо мной много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех. Лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты, верхняя губа как бы покоится на нижней, небольшая борода раздвоена, руки сложены, не шевелятся, и одежда на нем, как на всех. Какой же это Христос, подумалось мне. Такой простой-простой человек быть не может. Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоял со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожие на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко. И я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа. Тихая моя родина, я ничего не забыл.
Этим летом, дорогие наши друзья, на праздник всех святых земли российской просиявших, вместе с прихожанами университетского храма Святой Мученицы Татьяны, нам довелось побывать на Каргопольской земле, знаменитой своими деревянными храмами, жемчужинами церковного зодчества. Но более них нас поразили живые храмы Бога, люди, вся жизнь которых проходила и проходит под звездным небом каргопольских церквей. По сей день, в неделю всех русских святых, в маленьком городке Ашевенске местные жители по традиции празднуют богомолье, рассказывает иерей Виктор Пантин, священник из Санкт-Петербурга, несущий свое служение на Каргополье.
Вот когда я начал служение в этом благодатном храме, в первый год был поражен тем, что в такой день, как сегодня, во второе воскресенье после Пасхи, в храме нашем собралось множество народу. Человек тогда 50, что меня очень поразило. Мне и раньше говорили, что есть праздник такой, называется Богомолье в Ашевенске, и что все люди в этот день идут в церковь и в монастырь. За 2 недели на Троице у меня было в 2 раза народу меньше. Думаю, да, хороший, сильный праздник, раз люди, которые так редко ходят в церковь, пришли в этот день. Я вот тогда задумался, что же это за люди, которые хранят так свои обычаи. Вот этот наш праздник Богомолья. В день всех российских святых наши боголюбивые предки шли молиться в храм, посещали свои святые места, прежде всего монастырь, устраивали себе праздник, здесь вокруг была ярмарка за оградой церковной, продавались товары всякие, люди веселились, но начинали все-таки в свое время с молитвы в церкви. Но потом церкви закрыли, Монастырь полуразрушили и тоже закрыли. В нем была школа, потом он стоял уже бесхозный. И вот люди по традиции, по какому-то зову души, все равно шли и продолжают еще, хоть более тонким ручейком, идти в этот день своим святыням. Мы уповаем на то, что этот ручеек веры, который, к сожалению, выродился на сегодня, быть может, простой обычай, без осознания праздника всех святых, что нужно жертву приносить, сердце чистого Богу, все-таки этот ручеек не иссяк. И подобно тому обычаю красить яйца на Пасху, он все-таки является связующим звеном между прошлым и настоящим. И это то, что не по книгам выучено, это не то, что прочитано, не то, что внушено последние 10-15 лет нам. Что еще нас ждет с вами, дорогие мои, новые христиане, и все мы с вами, нам всем с вами отроду в большинстве 10-15 лет в церкви, кому-то и меньше. Что нас ждет, дорогие мои, в эпоху приближающихся, быть может, гонений, быть может, искушений, когда будут нам внушать, что и в Церкви Божией спасения нет, а оно в другом, что исцеляться нужно особыми, безблагодатными, но очень привлекательными методами. Что с нами будет, новыми христианами? Дай Бог, чтобы мы не вспомнили свою безбожную юность и не пошли бы путями наших отцов, которые привели их к разрушению державы на сегодня, страшному состоянию современного российского бытия. Порой вот эта простая вера, казалось бы, остаточная вера в сердце русского человека, она является все-таки крепкой. Я вот исповедую этих пожилых людей в нашей северной земле, и в этом селе, и во многих других селах, которые стоят без священников. И могу свидетельствовать перед вами, уважаемые жители столицы, наши гости, что здесь, в сердцах у людей, живет Христос, большинство из них. Хотя они не знают, как следует, ничего того, что знаем мы с вами, православные интеллигенты, наученные в последнее время вере. Простая вера. Нужно творить добрые дела. Спешите делать добро и не делайте зла. Я не говорю, что у нас здесь святые, и люди грешны простыми человеческими грехами, и пересудами друг друга, и нелюбовью друг к другу. Но вы знаете, упование есть на то, что этот ручеек, который не истекал, он наполнится с помощью благодатной веры сегодня, сильной веры жителей столичных городов, которые, как вы, приходите, чтобы поддержать нас, приезжаете издалека, молитесь. У нас вот за 2,5 года моего служения из Петербурга только с большими, так сказать, визитами помощи, то есть не на день, не на два, побывало более 1000 или 1500 человек. Я родом оттуда. Из Москвы уже потянулся ручеек. И вы чувствуете сердцами своими, что нужно о России молиться в ее благодатных местах, удаленных, на земле ее, на развалинах ее монастырей, в ее старых храмах, что так нужно и так будет нужно. И нам нужна ваша помощь, грамотных, сильных духом москвичей, петербуржцев. И вам нужна эта земля. И она вам понадобится для того, чтобы, когда будет совсем тяжело, было где главу преклонить, где успокоиться сердцем на своей земле, где вырастить свою картошку, где встретить взгляд чистый и радостный человека, который примет вас с любовью, гонимых со стогн великих градов, безбожием и немилосердием современного мира. Поэтому будем с вами, дорогие мои, молиться вместе. Будем прощать друг друга, не будем превозноситься друг над другом, будем единым народом, будем единою русской православной церковью и будем помнить, что каждый из нас должен идти к святости тем путем, который нас Господь зовет. Через тех святых нашей земли, которые за нас молятся, нас вдохновляют на подвиг битвы за Русь святую православную, за торжество истинной веры в мире, на что мы Богом и призваны, русские люди, единый великий народ. Сейчас мы с вами, у кого есть силы, проследуем крестным ходом в монастырь преподобного Александра Шивенского, Свято-Успенский монастырь, который был духовным центром некогда всей округи, всего Каргополя, которое простиралось до Белого моря на север и далеко-далеко превосходило размеры сегодняшнего ныне Каргопольского района. Сюда съезжались со всех концов, с Соловками была живая связь. Мы туда проследуем, чтобы соединиться в молитве тем народом нашим, который сегодня идет на Богомолье.
Моли Бога, Господи. И вот крестный ход уже возле главной святыни Ошевенска, Александра Ошевенского монастыря.
У нас здесь монастырь Успенский, Александра Ошевенский. Как видите, полуразрушенный стоит храм Успения Божьей Матери Александра Ошевенский. Вот сохранились корпуса. Желаем мы восстановить прежде всего надвратный храм, посвященный святителю Николаю. А именно этот угодник Божий вел преподобного Александра сюда, на подвиг спасения. Надвратный храм посвящен святителю Николаю. Здесь у нас проходит детский трудовой православный лагерь с работами на территории монастыря по расчистке, так, консервации зданий. Это место пользуется почитанием во всей округе. Мы надеемся на вашу молитвенную помощь в возрождении наших святых мест. Ошевенск – место благодатнейшее. Все, кто сюда приезжают, чувствуют эту радость, чувствуют мощь молитвы, поддержку. Здесь нужно меньше спать, так часа на два, чем в Петербурге, в Москве. Меньше есть на тарелку супа в день. Все, Господь дает силы нам.
Дорогие братья и сестры, в этот день хочется поздравить вас с сегодняшним общим торжеством и днем памяти всех русских святых и вашим местным праздником, Богомольем, на который собралось сюда так немало людей. И хочется от всего сердца пожелать вам помнить, как говорили наши благочестивые предки, не стоит село без праведника, только там, где будут ходить люди в церковь, только там, где будет гореть огонек веры, только там, где будем воспитывать своих детей и внуков так, чтобы они выросли православными людьми, только там никогда не пресечется жизнь. И только там будет настоящая Русь, та, которая была здесь и 100, и 200, и 300, и 500 лет назад. И дай Бог, чтобы мы, русские люди, помнили, что мы один народ, что у нас одна вера и одна церковь, и чтобы мы никому и никогда не дали нас разъединить, растащить, рассорить между собою, чтобы слова «русские православные», которые всегда значили одно и то же. Мы говорили на нашей родине «православный», это значит «был русский человек». И мы говорили «русский», «русский не мог быть неправославным». Не бывает русских мусульман, не бывает русских иудеев, не бывает русских кришнаитов и пятидесятников. Русский человек – только православный человек. Если он перестает быть православным, он перестает быть русским человеком. Вот давайте помнить это с вами крепко-крепко, как помнили наши святые, как помнили наши преподобные. И тогда будем верить, Господь и нас не оставит своей милостью. И вновь Родина наша станет той, какой хотим мы видеть ее, о чем молимся. Господь молитвами всех русских святых да благословит и сохранит всех вас.
О празднике Богомолия и о жизни монастыря до его закрытия вспоминает старожила Ошевенска Татьяна Викторовна.
Помните, что это от ваших бабушек, дедушек?
Помню, все как. Помню, когда выезжал вот из подземного хода, как у них крестный ход с Каргополя, с Кены, с Макарья, вот мы праздновали. Крестный ход ходили, снесли иконы с большим, ходили, собирались, и все идут, пойдут вот в церковь. А потом все положено, а потом начинается гулянье.
Начинали.
Пели, ходили рядами, плясовые. Она уготовит гуляньицу, она уготовит еще гуляньицу. А куда деревня грязная, по Марининой не шел бы никогда. Сорокиной не горика, по неге по реке доплавут пароходики. Старина, это когда Александр Шевенский был, вот начали, когда монастырь построил, вот начинали и праздник делали. У нас еще населено все новогородцами. Тут было вот кладбище, тут хоронили, в церкви отпевали. Потом в 27-м году начали уничтожать монахов. 70 человек было монахов.
70 человек?
Да, да. Они молились, и вот их там вот есть этот роща, в эту рощу в каждое утро они ходили, вот, за утренню служили.
Прямо в самой роще?
Да, в самой роще. Ну, вот, а потом приходили, там вот служат за утренну. Потом приходили, где на работу ходили. Они сами работали, все пахали, сеяли, все сами. Монахи работали как простые люди. Как крестьяне работали. Сами хлеб пекли, сами скотину справляли. Были, и ферма была, коровы были, кони были. Они сами, вот это поле было все ихнее. Они все пахали на конях сами. И ходили, людям помогали. А помогали все за дарма.
Так люди, наверное, любили их.
Да.
Да. Сохранилось.
Ну вот, а потом мы их уронили там по подземному ходу. Это у нас вот сюда, в Каргополе, где есть подземный ход, в Никольскую церковь тоже идет подземный ход. Вот мы в Николин день пришли, мне было 8 лет тогда. Пришли, игумена встречали все. Он ехал, такие колеса были, маленькая велосипеда. Такая вот тарантайская, где она маленькая лошадка. И он с подземным ходом приехал в игумен, с Каргополя. Приехал сюда в Ошевенску подземным ходом. Помню, как вы меня встречали, вот помню, мы шли.
Да.
Да, мы шли, меня мама за руку захватила, мы под иконы спускались. Вот что у меня в память. Как вы меня выезжали на лошадке, и как мы под иконы подходили. Вот это мне очень хорошо запомнилось.
А потом монастырь как закрыли, то монахи, они куда пошли?
Их всех послали, куда. Да, в ссылку отправили всех.
Никого не осталось?
Никого не осталось, и монахов.
А потом уже в советское время?
Потом делали коммуну. Была коммуна. 3 года побыла коммуна, вся раздурилась, ничего не могли сделать.
Но народ верующий был?
Верующий. А вот кто раздурял, да все, того никакой, не только самим так жизни нет, да даже внуча там-то нету никакой жизни хорошей. Все внучи эти даже погибают, как попало.
А иконы дома сохранялись?
Сохранялись, а как же.
А праздник праздновали дома?
Праздновали. Раньше, праздник? После войны, вот и то, что праздновали. Все праздники праздновали. Но работали туда, вот от зари до зари работали, а когда было, но все равно праздновали. И веселее жили, и дружнее жили, и никогда не ругались, и всегда друг другу помогали, и всегда жили очень хорошо. Вам надо не жалеть самих себя, работать, быть дружнее, жить, уважая друг друга.
Тихая моя родина, я ничего не забыл.
Тихая моя родина, ивы и река Соловьи.
Основная и наиболее глубокая черта характера русского народа, по словам Николая Лоскова, есть его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра, следовательно, такого добра, которое осуществимо лишь в Царстве Божием, Царстве Небесном. Небо есть извечное направление жизни русского человека. Священномученик Павел Флоренский писал своим детям: «Давно хочется мне написать: почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или лазурь днем. Когда грустно, когда вас обидят, когда что не будет удаваться, когда придет на вас душевная буря, выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом». Дорогие друзья, репортаж из Каргопольского края для вас подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Лодки. Летом, когда и в наших переохлажденных краях становится тепло, хотя и не настолько, чтобы можно было ходить босиком, приезжают городские отпускники, по грибы, ягоды, на рыбалку. Рыбалкой, честно сказать, не похвалишься, а вот ягод и грибов вдосталь. Правда, с грибами однообразие, белые все, разве что осенью волнушки еще, да немножко рыжиков, а другие почти не встречаются. Зато уж с ягодами на выбор. Земляника, черника, малина, клюква, брусника, голубика, костяника, морожка, дикая смородина черная и красная, шиповник, рябина, калина, черемуха, лекарственные какие-то вроде толокнянки или боярышника. А может, что и забыл. Да, есть даже редкое по нынешним временам чудо — княженика. Крохотная ягодка с несравненным неземным ароматом. Сорвал, положил на язык, и тебе ни ягодки, ни аромата. Очень уж маленькая, к сожалению. Однажды разыскивает меня некая суматошная женщина, приехавшая из Москвы и, наверное, за этими самыми ягодами, потому как все лицо ее в волдырях, а комарам, мухам, паукам и мошке от ягодных отпускников превеликая радость и значительное в краткой их жизни утешение. И обращается эта женщина с неожиданной просьбой осветить какие-то столбушки, поставленные ею в местах, где некогда располагались часовни. Я, признаться, не все понял из сбивчивого рассказа, но выходило, что ехать придется километров за 30, и машину за мной пренепременно пришлют. На завтра я оказался в малознакомой деревне. Сначала мы пили чай в просторной светлой горнице, где, кстати, заказчица моя появилась на божий свет. Из потолка до сих пор торчал кованый крюк с кольцом, к которому в свой час подвешивалась извлекаемая из чулана люлька, а по-здешнему зыбка. В зыбке этой возрастала и заполошная эта женщина, ее братья и сестры, кто-то из их родителей, а, возможно, дед или бабушка. Столь древней была изба. Надо к случаю заметить, что избы в нашем краю северного сложения. Метров десяток по фасаду, с 25 от конца до конца и в двух ярусах, то есть 500 метров квадратных, да чердак еще, да подполье. Освещая такие сооружения, я поначалу то и дело попадал в безнадежность. Хожу, хожу себе, краплю и краплю, и вдруг заплутаю. Кругом двери, лестницы, как на корабле. Куда идти? Тут корова, там теленок, это овцы, это козел-гад. Толкаешься во все стороны среди цыплят, поросят и кошек, пока людей не найдешь. Потом уж я без провожатых за такое дело не брался. Не ровен час забредешь в самую глыбь, а хозяева тем временем подопьют и про тебя подзабудут. Вот в такой избе, угостились мы крепким душистым чаем. Женщина, она только что родом здешняя, а так ведь с малых лет москвичка, стало быть, научилась понимать в чаепитии толк и заваривала по-московски. А потом пошли к старой черемухе у дороги. Там стоял обыкновенный столбик в человеческий рост, какие используются для сооружения оград и заборов. У вершины его был красиво вырезан православный крест, под которым в специальном углублении помещалась завернутая в непромокаемую пленку картонная иконочка святителя Николая, архиепископа города Мирышто в Ликии. Часовня точно посвящалась Николаю Чудотворцу? Да, я хоть и маленькая была, но хорошо помню икону Николы Зимнего и лампадку. Правда, лампадка в мои годы уже не светила. А потом все куда-то исчезло. Но часовня долго-долго еще стояла, пока не сожгли. Только валуны от фундамента и сохранились. Действительно, четыре краеугольных камня лежали на своих основоположных местах. Прочитав подходящие для сего случая молитвы, я окропил памятный знак святой водой, и мы отправились к зерносушилке, где, как выяснилось в прежние времена, располагалось кладбище. Здесь редко где встретишь могилу старше 60-х годов, когда очередная атака на позиции российских крестьян, проходившая под знаменем «неперспективности деревень», завершилась полной победой. И вместе с разоренными деревеньками пошли под бульдозер или в огонь недорушенные во время предыдущих баталий часовни, храмы, с ними заодно и погосты. Теперь все эти угодья без следа сгинули в обширнейших полевых пространствах, зарастающих непролазным кустарником, ветви которого, а по-здешнему вицы, пригодны для плетения хороших корзин. Но это теперь, после очередной обескураживающей своей молниеносностью битвы под стягом нерентабельности коллективных хозяйств. А тогда колхозы еще существовали, и разные необходимые для крестьянского дела сооружения тоже. Вот мы и направились к зерносушилке. Надобно было светить крест, напоминавших о тех, кто смиренно покоился под ногами. Потом вернулись в деревню и освещали столбик на месте другой часовенки в честь казанской иконы Божией Матери. Наконец добрались до колодца, осквернявшегося то кошкой, то крысами, то воронами. Отчего, не спрашиваю, с такой охотой туда прыгают? Племянник мой сбрасывает. Он немножко того и постучал указательным пальцем по виску. Нынче и в армию его не взяли. Никого из нашей деревни не взяли. Трое призывников, и ни один не сгодился. Разговаривала она отрывисто и торопливо. Из отцовского поколения все мужчины деревни ушли на войну. Из моего поколения все парни служили в армии, некоторые даже на флоте. А теперь мы уже не дадим защитников родине. Остались одни дурачки. Таких и за трактор посадить нельзя, не то что доверить оружие. А кого они нарожают? Если нарожают, конечно. Говорю брату, батюшка приедет, хоть сына-то окрестил бы. Он чуть ли не с кулаками на меня набросился, хоть столбики и крест сам делал, за водку, правда. Но креститься, говорит, и за водку не буду, и сына не дал крестить. Никольную часовню, между прочим, брат испалил. Когда пришли столбик вкапывать, думала, хоть какие-то чувства в нем зашевелятся, а он словно колода бездушная. Вообще-то у нас все некрещенные, разве что старушка одна. Да и я крестилась совсем недавно, в Москве. Спросил, кто она по профессии? Где ж, думаю, можно разговаривать таким диковинным образом? Начальник смены на телеграфе. А до этого много лет проработала телеграфисткой-телефонисткой. И без перехода начала рассказывать о плане восстановления часовен. Где раздобыть лес, стёс, кровельное железо, у кого заказать иконы. Я уже не успевал принимать телеграммы, потому решил переключить аппарат. У нас на сегодня еще какие-нибудь планы есть? Осветить дом, пообедать, а потом шофер отвезет вас. А он хоть дождется? Конечно. Сосед, дальний родственник, в кинопрокате работает. Машину ему на весь день дали. И пошли мы освещать ее хоромину. Это был пятый подряд молебен. Язык у меня стал заплетаться. Бродили, бродили по комнатам, коридорам, чуланам, кладовкам, закутам, клетушкам и опустевшим хлевам, счет которым давно потерялся. Тарабыга то подталкивала меня с одной лестницы на другую, то забегала вперед, чтобы отворить дверь. «И последнее», — объявила она, — «сеновал». Перед нами открылось пространство таких необъятных размеров, что я сразу заглянул в ковшик. Хватит ли святой водицы для окропления? Перехватив мой взгляд, она молниеносно телеграфировала. «У меня есть, крещенская, сейчас принесу. Только стойте на месте, не уходите никуда». И убежала. Это был старинный северный сеновал с широченными воротами для воза, наклонного помоста, по которому лошадь могла ввести сюда на второй этаж телегу или сани. Здесь гужевой транспорт и разворачивался. Наполнив ковшик, я обошел скрапилом выметенный сеновал. Лишь в одном уголке лежал качок пересохшей травы, кошный, вероятно, еще родителями хозяйки. Стадион. Для футбола, может, и маловат, а волейбольная площадка как раз поместится. И зрителям места хватит. Когда-то здесь и вправду был стадион, — улыбнулась она. Отец летом на косилке работал, приносил зайчат. Маленьких. Мы с братом выкармливали их. Мне показалось, что она стала говорить спокойнее и мягче. К зиме они вырастали и устраивали гонки. По стенам, потолку, ну, по кровле. Дом был крыт еловыми досками. Вот они по этим доскам снизу изнутри и носились. Ушками вниз. Смешно. Жили они свободно, могли и во двор выскакивать, но зимой далеко не бегали. Так по огороду. Весь снег перебаламутит и опять в дом. А весной уходили. Сначала на день, на два, а потом навсегда. Летом пойдешь в лес по грибы или по ягоды, встретишь зайчишку какого-нибудь. Он замрет и уставится на тебя. А ты думаешь, а может, это твой выкормыш? Они ведь почти ручными становились. Даже погладить себя иногда разрешали. Скотина к ним относилась нормально. Собачка у нас была спокойная такая, вообще внимания не обращала. Кошка только. Спит где-нибудь. Они носятся, да и налетят на нее. Случайно или нарочно, не знаю. Кошка заорет, и за ними. Да разве гонишься? С зайчатами этими все детство и прошло. И мое, и братнина. А теперь вот не всегда и поздороваться не зайдет. особенно после того, как я крестилась и стала в церковь ходить. Если бы еще только он. Мы с вами целый день по деревне да вокруг нее шастаем. Хотя бы одного человека заметили, тот и оно. Все попрятались. Креста боятся. И дома в Москве у меня то же самое. Никто в церковь не ходит. Беда. Что я должна сделать, чтобы помочь им, чтобы спасти? Батюшка, который меня крестил, говорит, что Господь нынче дал каждой русской семье, ну, фамилию, роду, по одному верующему. Это, говорит, как после кораблекрушения. Болтухаются люди в океане небольшими такими кучками. Ну, батюшка как-то покрасивее говорил, но я слов забыла. И вдруг одному из каждой кучки дается лодка. И все могут спастись, места хватит. Он протягивает им руки, но они отворачиваются и, знай себе, плюхают ладошками по волнам. Мол, сами выплывем. Вот так батюшка говорит. А вы что на это скажете? Я сказал, что батюшка, пожалуй, прав. Но тогда человек, который в лодке, ну, который веровал, будет держать ответ за них на страшном суде. Понятно, что прежде всего спросится с тех, кто отказался спасаться. Но если этот в лодке работу свою будет делать неважно, как вы полагаете? А у меня ничего не получается. Бьюсь, бьюсь, никакого толку. Да не терзайтесь, говорю. Все идет нормально. И в свой срок с Божьей помощью то, что должно получиться, получится. Тут она стала перебирать разные человеческие недостатки, пытаясь определить, который из них более прочих мешает ей в благом деле лодочного спасательства. Веслами, говорю, сильно махать не надо, а то утопающие пугаются, да и по голове запросто можно угодить. Она почему-то обрадовалась этому наставлению, и мы, наконец, пошли обедать. Потом я ехал домой и думал, что московский батюшка молодец. Оберегая неокрепшую душу новообращенной, он не стал раскрывать дальнейшие перспективы морского сюжета. Между тем, сдается, что они довольно определенны. Коли уж в этих лодках места хватает для всех, то новых плавсредств может не оказаться. И когда легкий бриз унесет все суденышки за край видимого горизонта, не останется никого, кто мог бы протянуть руку тонущему и удержать его. Возможно, лодочки эти — наша последняя надежда, последний шанс.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.